подкасты «Радио Свобода».
Привет, Аня. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Закахруст. Тема нашей сегодняшней гутарки – это военные и военно-политические наступства украинского наступа. Сегодня наш гость – израильский войсковый аналитик Давид Гендельман. Давид, добрый день.
Добрый день.
Давид, у травні ми з вами обмірковували, коли може початися український наступ і якими можуть бути його мети, і якою може бути його хода. Український наступ почався літерально про кілька днів тоді, про це наші гутарки, а менавіто на початку червня. І от він довжиться 4 місяці. Кончився він чи не скончився, невідомо, але от некі попередні виніки, виніки 4 місяців, чим я не полягаю?
Ну, насчет конкретних итогов, действительно, стоит уже подождать логического, скажем так, завершения летнего наступления, когда начнется осенняя распутица, где-то в октябре плюс-минус пару недель, смотря когда именно пойдут сильные дожди. Насчет того, какие итоги можно было подвести до того, в принципе, как мы видели, если после первых попыток в июне какого-то быстрого прорыва не получилось, тогда перед украинским командованием стала дилемма либо сворачивать наступление полностью, либо перейти к тактике медленного прогрызания. И так как решили, что лучше медленно, чем никак, перешли к этой тактике. И, в принципе, с тех пор мы это и видим. Постоянные попытки медленного прогрызания с чередованием как мелких пехотных групп, так и более крупных механизированных подразделений, плюс постоянный перенос усилий Мелитопольского направления на Бердянское и обратно. Но, в принципе, если учесть, что понятно, что стратегической целью такого наступления на юг должен быть выход к Азовскому морю, как, скажем так, полный успех, и частичный успех можно было считать выход примерно на линию Токмак. В принципе, ни того, ни другого до сих пор еще нет. Это все еще на стадии мелкого прогрызания. Даже в том же районе вокруг Работина все еще тоже не вышли, что называется, на оперативный простор, если вообще в таких условиях можно говорить про оперативный простор. В любом случае, даже до Токмака еще не вышли. То есть даже частичных успехов пока еще не достигли. Весь вопрос в том, насколько еще удастся медленно прогрызать до начала осенней распутицы. После этого та или иная оперативная пауза должна быть. И дальше зависит от решений украинского командования, захотят ли они сразу после максимально короткой паузы переходить в зимней фазе наступления, либо решат остановиться. Но в любом случае, если речь о летнем наступлении, пока то, что достигнуто на данный момент, нельзя считать даже частичным успехом, скажем так.
Давид, вот вы тогда в травне казали, что на ваш взгляд, в угле мета Украины повинно, принамсі, быть не вызволение, а разгром российской групповки. Ну вот вы зараз сказали про то, как бы, як на территорию как бы была динамика этого наступа. А того, про что вы тогда сказали, разгром, скажем так, и многих удалось разгромить.
Разумеется, в ходе любого наступления речь идет о разгроме обороняющейся группировки противника, потому что понятно, что они там не сидят с вышитым полотенцем и не ждут украинскую армию, но, в принципе, наступление не просто так называется наступление, оно подразумевается выход на те или иные рубежи, не просто так. И россияне оборудовали именно на юге эшелонированную оборону, и не просто так украинцы решили начать стратегическое наступление именно на юг, потому что, в отличие от всех остальных направлений, как северо-восток и восток, только на юге можно в случае удачного наступления изменить стратегическую ситуацию на фронте в целом, то есть разрезать сухопутный коридор в Крым, и таким образом все это начертание этой подковы фронта изменится. При наступлении на любом другом направлении каких-то принципиальных изменений не произойдет. Насчет того, что в ходе этого было бы, разумеется, желательно нанести противнику максимальное поражение живой силе техники, это, в принципе, аксиома, но как минимум желательно продвинуться, потому что, значит, это не наступление, это не продолжение позиционной войны, в принципе, потери можно было наносить и так. Понятно, что цель все-таки из-за того, что это наступление, цель все-таки это выйти на те или иные географические рубежи, при этом, разумеется, желательно бы было разгромить группировку противника, потому что пока ее потом восстановят, это займет время. За это время украинская армия со своей стороны могла бы либо усилить свою оборону, либо, например, провести следующую наступательную операцию. Но в любом случае, еще раз надо сказать, что цель наступления в любом случае должна быть географической. Это, в принципе, не мешает разгрому группировки противника.
А вот опошняя информация про то, что под Работино украинская армия прорвала так званую линию Суровикіна, так может быть вот это, как вы сказали, поступовое прогрызание, может, оно врешті-решті досягнуло своей мети, то есть вот эта оборона была как бы прорванная, и там уже как бы пустая простора, и забороненные российские войски, и украинское войско может влиться в этот прорыв, и как бы компания может пойти далее совсем иначе, так как она и шла в минулом году на Харьковщине, на Херсонщине, или нет?
Основное принципиальное отличие между ситуацией в прошлом сентябре и в нынешнем, это, как ни странно, не линия Суровикіна, а увеличение российской группировки в два раза. Если тогда, по оценкам россиян, было примерно от 170 до 200 тысяч, то сейчас по оценкам до 420 тысяч, то есть это в два раза или, возможно, даже больше, чем в два раза. Именно из-за этого украинское наступление идет так, как оно идет. Если бы на юге не оборонялось такое большое количество российских войск, перебросили резервы и прочее, то не помогли бы все эти минные поля, укрепления и вся эта линия Суровикіна как таковая, потому что любые оборонительные линии эффективны только если их занимает достаточное количество войск. Сейчас, как мы видим, у россиян как минимум до данного момента более-менее было достаточно, чтобы не было прорыва, и все это продвижение в районе Работино тоже это еще преждевременно, мягко говоря, называть это прорывом, это все еще медленное прогрызание, прорыва как такового еще нет, но в принципе как тактика уже давно идет на медленное прогрызание, то есть еще несколько сот метров или даже сотни метров тут и там, и расчет на то, что рано или поздно у россиян не хватит резервов на то, чтобы купировать дальнейшее украинское продвижение, тем более, что основная тактика россиян – это постоянные контратаки. С одной стороны, это больше задерживает украинское продвижение, с другой стороны, эти постоянные контратаки очень высокими темпами тратят собственные российские силы. Но пока мы видим прорыва по-прежнему все еще нет.
А вы сказали про мобилизованных, частку этих мобилизованных, до 10 тысяч, минулой осенью, этой зимой, рыхтовали у Беларуси, на белорусских полигонах. Насколько Беларусь допомогла в этом России, в этом обороне от этого наступу, и на гул, я бы сказал так, политично и военно-политично вот в этом сюжете опошних четырех месяцев.
Главная помощь Беларуси конкретно в этом аспекте была в плане предоставления своих полигонов и вообще технической части, скажем так, для именно проведения учений, подготовки мобилизованных. В принципе, сейчас, по последним сообщениям, как мы видим, практически никаких российских войск сейчас в Беларуси уже нет. То есть те, кто должны были пройти подготовку, ее уже закончили, переброшены в Украину. Возможно, если России по тем или иным причинам решат провести вторую волну мобилизации, смогут опять использовать белорусские полигоны для этого. Но сейчас, как минимум, на данный момент свою подготовительную задачу белорусские полигоны выполнили. И сейчас, в принципе, особой надобности, видимо, нет. Опять же, если пока не будет новой российской мобилизации.
Давид, а вот как вы лечите те... Може, після українського наступу, після його завершення, тим чи іншим винікам, почати російські. Повномасштабні, широкі. Можливо, він скінчиться не вельми становча, але от з вашого аналізу, Росія рихтується до свого наступу.
В принципе, в последнее время мы видели как минимум попытки российских наступательных действий на Купянском-Лиманском направлении. Там были сосредоточены довольно значительные силы. В сумме эти две группировки больше 100 тысяч человек, 800-900 танков и так далее. Понятно, что они их не могут полностью использовать как один единый кулак, но тем не менее группировка была большая. Попытки продвижения тут и там были. Некоторые успехи у россиян тоже были, но... Видимо, тоже не такие большие, как намечалось. Одной из задач этого наступления, кроме собственного продвижения, была попытка оттянуть, насколько можно, украинские резервы с юга. Тоже не факт, что это полностью получилось, но какие-то силы Украина туда перебросила. Насчет того, сможет ли это развиться во что-то большее, пока не факт, потому что, в принципе, тех российских сил, что сейчас есть на фронте, более-менее хватает на оборону. Для наступления, в принципе, их нужно больше. В первую очередь, нужно больше вооружения и военной техники. Если в обороне можно больше полагаться на, собственно, оборонительное фортификационное сооружение, то понятно, что в наступление на окопе и на бетонном бункере не поскачешь. Нужна техника, больше бронетехники, больше артиллерии и так далее. Пока не факт, что в России это есть. Но, в принципе, еще и украинское наступление полностью не закончилось. Когда и если оно полностью завершится, если украинцы не решат, что они ведут перманентное наступление, пока у них полностью не закончатся резервы. Не факт, что действительно у России сейчас есть силы и средства немедленно перейти в какое-то собственное крупное стратегическое наступление. Но посмотрим, как закончится эта фаза войны. По ее результатам можно будет более... грамотно, скажем так, оценивать перспективу следующей фазы. Эта фаза еще полностью не закончилась.
Давид, напевно, белорусы на протягу всей этой войны дают одно и то же питание. И пошли белорусскую армию воевать. 24 лютого это казалось неимоверным, казалось, что так и будет. Потом, сдается меньше маверным, фактично за кастрычника минулого года, амаль год, с Беларуси спынились обстрелы территории Украины. Тем не меньше, завсёды есть небеспека, что вызовет Лукашенко Путин, загадает, это иначе не будет, и вот российская армия приедет в Беларусь, ну и пойдет в наступ. Вот теперішній момент, на ваш погляд, наскільки висока ймовірність такого сценарію?
В принципі, як я вже не раз говорив, сама по себе білоруська армія не настільки боєспособна, взагалі не настільки велика, щоб мати якесь воєнне, серйозне воєнне значення в гіпотетичному випадку участі в українській війні. Вона могла б бути допомагальним ешелоном при российской наступательной группировке, действующей из территории Беларуси, но так как сейчас никакой российской наступательной группировки там нет, поэтому шансы на то, что белорусская армия в обозримое время начнет участвовать в боевых действиях против Украины, она как была низкой, так и осталась низкой, и, возможно, даже стала сейчас еще ниже, потому что даже те немногочисленные российские подразделения в Беларуси даже сейчас... Вернее, сейчас даже их там нет, поэтому шансы на то, что белорусская армия будет участвовать, из низких вообще приблизились практически к нулевым.
А теперь про, ну, все эти военно-политичные выники украинского наступу, який, как вы сказали, як изучение закончилось, тем не менее. Вот певний час тому гучала теза, здається, її принаймні виказував і Олексій Арестович, гэты наступ, гэта апошні шанец країни для того, каб досягнути своїх стратегічних метод. Чи згодна ви з цим тезисом?
В принципі, основна задача цього наступлення була сорвати тенденцію превращение всей этой российско-украинской войны в затяжную долгую войну на истощение по типу Ирана-Иракской. В случае, если бы это украинское наступление увенчалось успехом, был шанс на то, что общая стратегическая обстановка изменится, и, например, теоретически это могло бы подвинуть российское руководство на переговоры и так далее. Если действительно, как минимум на данный момент, нет даже частичного успеха в плане выполнения задачи по перерезанию сухопутного коридора в Крым, то действительно мы видим, что больше и больше война превращается в войну по типу Ирано-Иракской. Для Украины это крайне невыгодно. Понятно, что всегда можно сказать, это сражение проиграно, но война еще не проиграна, можно готовиться к следующему наступлению. В принципе, сейчас мы видим, что Украина действительно готовится. В данный момент готовится еще 10 новых бригад. Весь вопрос, если в плане живой силы Украина еще может продолжать мобилизацию, понятно, что в плане вооружения военной техники она почти полностью зависит от западных союзников. Там же встает вопрос, как обычно, какова разница во взглядах между американским, в первую очередь, и вообще западным руководством с одной стороны, и украинским руководством с другой стороны, на цели войны в целом, что необходимо, что, в принципе, без чего можно обойтись, в первую очередь, в плане поставки вооружений. В общем и целом мы видим, что позиция Соединенных Штатов почти с начала войны до сих пор принципиально не изменилась, дают, что называется, достаточно для поддержки штанов, чтобы Украина не проиграла. Это, скажем так, далеко не те количества и далеко не те темпы, которые бы хотела Украина, которая ставит гораздо более амбициозные цели, чем просто удержаться. Например, как минимум на официальном уровне декларируется задача полностью выйти на границы 91 года. Далеко не факт, что американская администрация разделяет с украинским руководством, что действительно это то, чего надо добиться. В любом случае, того количество вооружений военной техники, которое было поставлено, недостаточно для достижения таких амбициозных целей. Но, тем не менее, видимо, на уровне штанов, что называется, согласие более-менее есть. Скорее всего, западное руководство по-прежнему не хочет, чтобы Украина проиграла. Но насчет всего, что выше штанов, видимо, разногласия по-прежнему есть. И не факт, что Украина действительно получит достаточно количество и достаточно быстро получит столько вооружений и военной техники, чтобы резко изменить ситуацию. Это наступление, как минимум, не смогло изменить тенденцию втягивания в долгую войну по типу Ирана и Ирака, и Украине невыгодно. В конце концов, можно сказать, что это тоже не конец света. Иран и Ирак после этого тоже выжили, несмотря на 8 лет войны, огромные миллионные потери, огромное разрушение, но, в принципе, все зависит дальше от политической воли как украинского руководства, так и от того, как западные союзники дальше будут смотреть на то, что реально нужно Украине с ее точки зрения, и что с их точки зрения будет нужно. Но пока, как минимум, на ближайшее время, видимо, принцип не дать Украине проиграть все еще действует. Дальше посмотрим. В конце концов, мы заходим сейчас предвыборный год в Соединенных Штатах, как это будет развиваться на уровне, кто будет больше агитировать за поддержку Украины, против поддержки Украины, как закончатся эти американские выборы, кто придет к власти. Ну, до тех пор еще год, посмотрим, что еще возможно изменится, в том числе и в политическом аспекте.
Ну, а вот чисто практично, зараз идет разговор про поставки дальнобойных американских ракет, таких, яких Сполучені Штати ранее не поставляли. Чи буде это? Идут разговоры про то, что Украина отримає F-16 самолеты, яких, ну, глядячи по всем, ее зрозуміло, не хапало по часу этого наступу. Вот, принаймні, эти опции, они будут реализованы? То есть вот это то, что вы сказали на подтримку штанов, все же таки, как бы, якость этой подтримки будет меняться? Вот мы памятаем эти спречки у Немеччини вокруг танков «Леопард», ну, дальше танки, и дадут F-16. То есть вот якость той зброї, якая будет даваться, будет все-таки подвышаться или нет?
Конкретно насчет F-16, как минимум, уже озвучено, что будет. Весь вопрос, действительно, сколько точно и какие сроки, но там уже договоренность есть. Насчет ракет атак МС все еще идут разные вбросы, скажем так. То сказали, что Байден обещал небольшое количество, потом были отрицания. Но пока в любом случае конкретно применение их на фронте мы не видели. Но насчет этих ракет надо сказать, что нельзя ожидать, что они будут поставлены в таких количествах, чтобы это произвело действительно какой-то революционный перелом на фронте. Это просто будет еще один дополнительный плюс, еще одно средство дальнего поражения. Свою пользу оно принесет, но нельзя ожидать, что оно коренным образом изменит ситуацию. В принципе, также и самолеты. Главная польза, также, как и от западных танков, так и от западных самолетов, не в том, что не в качестве, как ни странно, не в том, что они чем-то лучше, если вообще лучше советских или российских образцов, а в том, что это, простыми словами, дает второе дыхание украинской армии, потому что вооружение советских образцов постепенно уничтожается в боях, и поставки западной техники просто дают второе дыхание и позволяют рассчитывать на то, что даже если еще за месяц, еще за полгода будет потеряно еще столько-то техники, все равно можно продолжать воевать дальше. Большая война – это война не качества, а количества. Именно поэтому, кроме «Леопард-2», Украина согласна брать и «Леопард-1», то есть танки предыдущего поколения, в принципе, уже устаревшие. По той же причине Россия, кроме новых образцов танков, применяет также и Т-55, давным-давно устаревшие, потому что во многих боевых применениях это все-таки лучше, чем ничего. Это все война количеств, но для Украины именно узкое место в том, что и количеств не хватает для того, чтобы она хотела. Хватает пока более-менее только для поддержки штанов. То есть, ну, в принципе, с одной стороны, можно сказать, что это недостаточно. С другой стороны, если оценивать по сравнению с тем, что было в начале войны, когда все обсуждали Киев за 3 дня, сейчас все обсуждают, успешно или неуспешно идет украинское наступление. То есть понятно, что это яркая разница между тем, что было, и тем, что было. Но в общем и целом есть расчет на то, что как минимум на поддержку штанов будут давать, а там будет видно.
Давид, я последнее питание, уже, может, чисто политичное, по ваших звездках, по тем, вот, как вы оцениваете ситуацию. Після цього контрнаступу західні країни будуть оказувати тиск на Київ для того, щоб якось заморозити, зафіксувати ситуацію, щоб не вести от ту саму війну на ГМОР, війну а-ля Перша світова війна, а-ля війна Ірак-Іран.
Це дійсно один із вопросів, на самом деле, навіть якщо би украинское наступление было гораздо более успешным, то, в принципе, задача Украины была сломать тенденцию в том плане, если бы Россия в результате после этого согласилась пойти на переговоры, то Украина бы имела более сильную позицию на переговорах. Если бы не пошла, то это как минимум улучшило бы украинские позиции для продолжения войны. Если сейчас каких-то значимых успехов нет, то, опять же, все зависит действительно от того, как в первую очередь, американская администрация видит продолжение войны. Давление на Киев как таковое, в принципе, может быть. Но опять же, зависит от того, как дальше Соединенные Штаты это видят. Пока не было явных сигналов насчет того, что войну хотят свернуть. Но, в принципе, было бы желание, могут сделать и это. Здесь, опять же, очень многое зависит от предвыборного года, в какую сторону пойдет риторика и прочее. Но здесь проблема, когда мы говорим про политические аспекты, в отличие от военных. Военные еще более-менее можно пощупать, сколько танков, сколько дивизий, сколько живой сил и так далее. Когда мы говорим про политику, это больше вопрос намерений. То есть это в голове. Голова предмет темный, исследования не подлежит. Говорить о том, что в голове политических руководителей, тем более на Западе, это гораздо более сложно. Скажем так, удача или неудача украинского наступления влияет в том числе и на то, что думают западные руководители, потому что они, в принципе, работают с тем, что есть реально. Если на фронте и в войне в целом вот такая обстановка, то мы оцениваем так. Если другая, мы оцениваем так. Само по себе это еще не приводит к тому, что они решат свернуть войну, но как минимум это, возможно, изменит их взгляды на то, на что украинская армия способна или не способна в текущей ситуации, какие выводы из этого следуют. Там может пойти в две стороны. С одной стороны, могут решить, что нужно дать гораздо больше, чтобы следующее наступление было лучше. С другой стороны, возможно, они решат, что если с тем, что дали, они это не смогли, то возвращаемся к тактике поддерживания штанов. В конце концов, эта ирано-иракская война идет не в Соединенных Штатах. Если украинское руководство, как минимум, на уровне риторики сейчас не согласно ни на какие переговоры и хочет воевать дальше до границ 91 года, то, возможно, американцы пока и дальше будут действовать на уровне поддержки штанов. А там после очередного раунда украинского или российского наступления, возможно, снова вернуться к переоценке. Посмотрим, как это будет развиваться.
Зрозуміло. Добре, дякую великий. Дякую великий. Я нагадаю нашим глядачам, что с нами был израильский войсковый эксперт Давид Гендельман. А за тим, як події будуть розгортуватися далі, події і на полі бою, і в відносинах Білорусі та світом, ви можете слідкувати на YouTube-каналі «Свобода Преміум». Дякую, побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.